Дорогие друзья, я еще раз вас приветствую. И у нас есть сейчас возможность немножечко поразмышлять, упражнять свой мозг, да? И пальцы, чтобы листать Библию. Пожалуйста, откройте свои Библии, возьмите, достаньте их, чтобы они у вас тоже были в руках, чтобы вы могли следить за мной. Потому что сегодня я буду читать тексты, которые буду читать в современном переводе. Но мне бы хотелось, чтобы вы также смотрели в синодальном переводе и могли как бы убедиться в том, что смысловой разницы нету. Вот. А наоборот, более понятно становится. Сегодня мы с вами размышляем над отрывком, который записан в послании к Тимофею. В первом послании к Тимофею, в 5 главе, с 11 по 15 стих. Замечательный отрывок, замечательный. Ну, если вообще как бы почитать все послания Павла, а особенно Тимофею, то мы убедимся, что они все замечательные, все тексты, и оба эти послания. Замечательны они тем, что эти послания можно назвать таким практическим богословием, или прикладным богословием, или еще если можно сказать, богословием на каждый день. Потому что там Павел дает конкретные, скажем так, указания, что надо делать. Не какие-то размытые формулировки, не какие-то размытые понятия. А он конкретно говорит, что ты, Тимофей, или Тит тот же, да, должен делать. Вообще эти послания немножко построены в такой манере, как бы когда читаешь, ставится такое впечатление, что пишет. Владимир Васильевич, чуть потише сделайте. То есть никто не пушает. Такое ощущение складывается, что Павел пишет, вот это послание написано таким умудренным старцем, который богат жизненным опытом, да, и делится этим опытом с человеком молодым, еще неопытным. Вот. Ну, если мы вспомним, кто был Тимофей, то мы как бы знаем, я думаю, что это был пресвитер церкви в Ефесе. Вот. И Павел, будет, поскольку эта церковь, скажем так, ним опекаема была, да, он пишет Тимофею некие наставления относительно служения, относительно церкви, относительно того, как решать какие-то конкретные проблемы, вопросы, которые могут возникнуть. Как бы, когда читаешь, ты понимаешь, что это не, знаете, такое наставление свысока. Несмотря на то, что это старец, умудренный опытом, да, но это наставление не свысока такие, вот, знаете, я умнее, а ты глупее, да? Вот ты там набедокурил, а я теперь буду тут расхлёбывать. Нет. Это наставление такие впрок, знаете, как бы предупреждение, что Тимофей, ты можешь столкнуться вот с этим в своей жизни, в своем служении. И тебе нужно будет решать вопрос. И чтобы тебе решить его правильно, я тебе сейчас подсказываю, как в будущем, чтобы у тебя, если возникнут такие вопросы, тебе не, самому не пострадать, и не пострадало дело Божье от этого. Поэтому сегодня, говоря проповедь или рассуждение на эту тему, на этот отрывок, мне бы не хотелось, чтобы вы воспринимали это как, знаете, разбор полетов, как какой-то укор в себе, но как предупреждение о том, с чем вы можете столкнуться и к чему это может привести, к каким серьезным проблемам и переживаниям. Какие серьезные проблемы, переживания, это может потом вылиться. Поэтому сейчас давайте мы откроем этот отрывок, 1 Тимофея, 5 глава, с 11 по 15 текст, и я прочитаю в современном переводе, да, вот, а вы следите за этим текстом после надания. Итак, с 11 текста. «Вдов, что помоложе, на попечение не бери». Страсти овладевают ими порой до такой степени, что они забывают Христа. И только о том и думают, как бы выйти замуж. Тем самым они нарушают данные ему прежде обеты, за что подвергаются справедливому осуждению. К тому же они привыкают к праздности, ходят из дома в дом, и будучи не только праздными, но и болтливыми, и любопытными, говорят то, о чем говорить не следует. Так что лучше бы уж молодые вдовы вновь выходили замуж, рожали детей, занимались домом и не давали врагам нашим никакого повода к злословию. А теперь, а ведь некоторые уже сбились с пути и теперь идут за сатаной. Немножечко так сделаю экскурс в историю христианства или церкви, когда церковь, скажем так, жила реально одной семьей. Если мы живем, знаете как, у каждого есть своя семья, да, кровная такая, да, мы живем каждый в своем доме, у каждого есть своя работа, да, и как бы вот каждый занимается воспитанием своих только детей, да. Вначале церковь христианская была как бы такой одной действительно реально большой семьей. Чуть ли не жили в одном как бы вот помещении, у кого, кто был член церкви побогаче, да, они предоставляли свой дом, большой дом, а в Палестине дом это не только как бы вот какая-то коробчонка, а это вся территория, это был один большой дом. Стены, они же были и забором, а весь двор находился внутри. То есть как бы помещений было масса. Вот. И могли жить, вот церкви могли жить прям целиком, как бы все вместе в одном помещении. Это было обусловлено социальными проблемами. Не было социальной защищенности. Поэтому как бы деньги, все, кто работал, как бы все это было в один котел складывалось, да, и все из одного котла, скажем так, и питались. И, соответственно, церковь брала на себя заботу о вдовах. Да, то есть тех, кто остался без мужа. Это сегодня женщины такие, любому мужчине могут дать фору, да, и денег может больше зарабатывать, да, и управлять домом, всем может как бы руководить. В те времена женщинам было очень сложно без мужчины. И женщине нужно было прилепиться всегда, быть всегда с мужчиной, потому что это была некая стабильность. Сегодня, конечно, тоже есть в этом потребность, и женщины, как бы, я думаю, что это правильно, наверное, что вот эта потребность есть, потому что если не было потребности, не было бы детей, наверное, не было бы развития рода человечества. Но тогда это был очень остро стоял этот вопрос, и если женщина оставалась, муж погибал, то она оставалась без средств существования. Если было какое-то богатство, которое было накоплено, да, с семьей этой, вот, то это еще как-то ей могло помочь. Если были родственники, которые находились рядом, родители, будь то, или дети уже повзрослевшие, которые могут обеспечить, да, эту женщину, то этот вопрос тоже как бы решался. Но если женщина была без средств существования, оставалась, да, то возникали проблемы. И церковь брала такую женщину, да, вдову, если она была еще на церкви, брала на попечение. Но были, скажем так, опыт церкви дает определенные, скажем так, регламент или определенный мод относительно вопроса вдов. Например, в той же пятой главе мы можем прочитать о том, что женщине, этой вдове, не должно быть, она не должна быть моложе 60 лет. Да? Она должна быть женой одного мужа, это 9 текст, если вы почитаете, да? Она должна проводить до этого момента, пока церковь возьмет ее на попечение, проводить добродетельную жизнь. Она должна воспитать была своих детей хорошими, да? Она должна за домом хорошо следить, она как бы с соседями нормально общаться. То есть это не, скажем так, смерть мужа не от ее характера. Вот. То есть она, да, муж должен был умереть по другим причинам, не от этого. Да. Вот. И вот это было как бы условие, которое позволяло церкви взять ее на попечение. И она должна быть без родственников. Если мы почитаем 4 стих, то мы увидим, что там Павел говорит о том, что пусть дети учатся соблюдать 5-ю заповедь, почитать своих родителей. Если у нее есть дети, пусть они берут ее на, как бы, на, ну, чтобы ее могли содержать, на содержание. И последний пункт, условия, на котором они, церковь брала вдову, это чтобы она совершала служение в церкви. То есть не просто так вот взяли, мы ее кормим и все. Да, содержаем, содержим и все. Нет, ну, чтобы она совершала служение в церкви. Но, видать, в церквях были исключения, когда брали молодых в дом. И эти женщины, как бы в результате того, что умер муж под воздействием вот этой трагедии, да, они решали, все, моя жизнь дальше без моего мужа не имеет смысла. Теперь я хочу посвятить себя Господу. Вот, в принципе, эта горькая печаль под влиянием моментов, она решается остаться вдовой на всю жизнь. И на всю жизнь посвятить себя церкви. Но проходит время. Молодая, да? Молодость есть молодость, да? Проходит время. Горе забывается. Потребность и физиологическая, и все остальные говорят о своем, да? И она начинает искать замужество. И как бы меняет свое мнение и вторично выходит замуж. Считалось, что посвятившая себя на служение вдова стала невестой Христа. Вот такое было понятие. Поэтому ее вторичном браке люди видели измену Христу, предательство. И это было как бы, ну, всеми осуждаемо. И почему? Потому что, когда вдова соглашалась быть вечно вдовой, да, она давала обет. Поэтому Павел говорит, чтобы лучше вообще бы она не давала этот обет. Ну, как бы еще один момент, это то, что социальное положение женщины, как я уже сказал, тоже ее подвигало на два пути. Да? Поскольку нету существования, да, вот, ну, скажем так, мирскую женщину, да, два пути развития. Это либо выйти опять замуж, либо заняться проституцией. Все, других вариантов не было. Не было никакого ремесла у женщины, ни возможности заработать другим способом. У христианских женщин было место проституции посвятить себя церкви, на служение церкви. Как мы видим, здесь были сложности, поэтому Павел дает рекомендацию Тимофею, чтобы он учил этих женщин выходить замуж и заниматься делом. Семьей, воспитанием детей, да, благоустройством дома и так далее, и так далее. Но это, скажем, такой экскурс небольшой. Основной момент, на который бы я хотел бы обратить внимание, это на то, чем занимались эти молодые дуры в других церквях, и о чем предупреждает Павел Тимофея. Он как бы озвучил это вторым пунктом, это наставление. Я бы, понятно, о чем идет речь, да? Они ходили из дома в дом, и чем занимались? Сплетничали, совершенно верно. Я бы не хотел бы эту проблему, ограничить только вдовами. Правильно? Я не хотел бы эту проблему ограничить только женщинами. Вот. Потому что, эта проблема не женского пола. Это проблема обоих полов. Причем проблема всех времен и всех народов. Это глобальный вопрос, о котором нам говорит Священное Писание, и которым акцентирует внимание апостол Павел в своем обращении к Тимофею. В качестве примера можно... Почему все времена народов? Вспомните советские времена. Это не такие уж далекие времена, правда? Большинство из вас, кто здесь присутствует, эти времена застал. Вот. А если вспомнить где-то 50-е, 60-е годы, да, то наверняка на производствах и в общественных помещениях вы видели вот такие плакатики. Болтун – находка для врага. Да? Ну, и знаете, как можно назвать эти все плакаты одним словом? Не болтай. Да? Или вот, например, не болтай у телефона, болтун – находка для шпиона. Да? Такие вот были плакатики. Вот это классика. Да? Такой, да? Не будь на чеку, в такие дни послушивать стены недалеко от болтовни и сплетни до измены. Но когда я искал вот эти плакатики в интернете, у меня случайно выскочил вот такой плакатик, современный. Сначала кумекой, потом кукарекой. Ну, это какой современный такой вариант советских плакатов, да? И, конечно, этот выпуск этих плакатов был обусловлен идеологической политикой страны, но принцип, который в них содержится, я думаю, он актуален и для нас с вами, правда? И есть о чем задуматься. Ну, вот, например, даже то, что, как бы, если посмотреть, как бы, в духовном смысле, да, болтун охотится для врага, то здесь под врагом, кого мы подразумеваем, вообще по жизни врага, если там подразумевался любой иностранец, да, вот, то у нас кто враг? Единственный. Сатана, совершенно верно. И он может использовать то, что, как мы себя ведем, что мы говорим, может использовать против нас же. Поэтому это, эти призывы, эти лозунги, они реальны и в нашей жизни. Ну, давайте вернемся к посланию Павла. 13 стих прочитаем. Вы смотрите в синодальном, я прочитаю опять современно. К тому же они привыкают к праздности, ходят из дома в дом и, будучи не только праздными, но болтливыми и любопытными, говорят то, о чем говорить не следует. Другими словами, они чем занимаются? Сплетничали, наушничали, раскрывали чужие тайны. Ну, конечно, как это все рассказать? Ладно бы передали информацию от одного до другого. Но еще полбеды. А если это не сногсшибательно? А если это не потрясает, не впечатляет, что делается? Конечно, комментарии, добавления, все прогалы добавляются, и плюс эмоции. И пройдя несколько этапов таких, первоначальная информация и конечная, они не то что отличаются, они могут вообще быть другими совершенно, да? И со временем, конечно, если эти люди постоянно этим занимаются, да, со временем это превращалось в своего рода зависимость или даже одержимость. Так как если не о чем было возвещать, чем они занимаются, написано? Нет, они шли в другой дом. Искали там что-то такое интригующее, да, с чем они могли бы, как бы, скажем так, поделиться и для себя такую некую дозу получить. Но почему такое с ними происходило и почему это происходит сегодня с нами или может происходить? Ответ на самом деле прост. И в этом же тексте содержится праздность или безделие, как с вами говорят. Да? Ну, я думаю, что ну, кажется, мы работаем, мы вот заняты чем-то, да? Но обратите внимание, сколько времени у нас высвобождает сегодня технический прогресс. Сегодня появились стиральные машинки, я уже время не трачу на это. Посудомоечные машинки, хлебопечки, да, и так далее, и так далее. Можно перечислять много. Памперсы, да. Много чего у нас. Технический прогресс упростил нашу жизнь, с одной стороны, скажем так, да? Он нас разгрузил. Мне не надо сегодня идти кому-то, по домам ходить не надо уже. Всем телефон выручает в этом случае, правда? Вот, можно позвонить и выяснить, да, по телефону. Транспорт, который также сегодня отличается скоростью от времен Павла, да, и Тимофея. Поэтому это тоже как бы время нам экономить. Но посмотрите, как мы, вот кто родители, у кого есть дети, да? Посмотрите, мы стараемся загрузить детей. Кружки разные, секции, да, там по дому, чем... Для чего мы это делаем? Чтобы у них можно как можно было меньше времени. Для чего? Да, для того, чтобы они свой взор случайно не кинули на что-то нехорошее. Плохие компании, курево, алкоголь, наркотики и так далее и тому подобное. Да? То есть мы их загружаем. Но спасая детей и имея кучу своего свободного времени, да, мы порой можем забыть и о себе самих. Конечно, может быть, нас не преследует алкоголь, не преследуют наркотики и курево, хотя это тоже может быть... для кого-то, да. Но есть более утонченные вещи, которые одурманивают не меньше. Да, поговорить, да, ну, в частности, то, о чем говорит Павел, да, в послании к Тимофею. И он говорит, что у некоторых на этой почве уже есть даже серьезные проблемы. Это не единичные случаи, это серьезные проблемы. У вас в синодале написано, ибо некоторые уже совратились вслед сатаны, а в новом переводе
А ведь некоторые уже сбились с пути. И теперь идут за кем? За сатаной. То есть это уже зомбированный человек. Или человек, который зависим от этой проблемы. Но так ли это все ужасно для человека, который увлекся этим? Это со стороны человека, или жертва, или человек, который пострадал от сплетен. Это ему все плохо. Ему все это воспринимается в какой-то, ну, в негативе каком-то. А для человека, который сплетничает или выслушивает сплетни, это все по-другому выглядит. Мы можем прочитать в притчах, 18 главе, в 9 тексте. Запишите эти слова, это, я думаю, замечательные слова. Слова наушника, то есть сплетника, как лакомство написано. И они входят во внутренность чрева. Не написано как что-то горькое, как лакомство. Мне приятно этим заниматься, если я этим занимаюсь, да? Или это похоже на действие наркотиков, алкоголя. Но чем отличие? Нет, это тоже зависимость от этого может быть. Смотрите, что по этому поводу пишет. По этому поводу пишет Эллен Уайт, свидетельство для церкви, во втором томе, по-моему, да, второй том, 16 глава. Я видела, что когда сестры собираются поговорить по душам, я еще раз делаю такую ремарку, что это касается не только женщин, поймите правильно, да, просто Эллен Уайт пишет конкретно, в конкретном случае это, да. Я видел, что когда сестры собираются поговорить по душам, сатана неизменно присутствует на их встрече. Ибо ему есть чем заняться. Он стоит рядом, приводит беседующих в неистовое волнение и извлекает максимум возможного из тех преимуществ, которые получает. Сатана знает, что все эти сплетни, пересуды, сообщения по секрету, о чьих-то переживаниях разделяют человека с Богом, обратите внимание. Они умерщвляют духовность, пишет она. И то спокойное религиозное влияние, которое могли бы оказывать эти сестры. Сестра У, она как бы в своих, никогда не писала, в своих книгах никогда не писала полностью фамилию, писала только начальную букву. Сестра У много согрешает своим языком, пишет она. Ее слова должны оказывать доброе влияние, но зачастую она говорит, что попало. Иногда она в приватном виде освещает чьи-то слова и поступки, преувеличивает, искажает чужие разговоры. У нее нет намерения переиначивать чьи-то высказывания, но привычка много рассуждать о том, что не назидает, настолько глубоко укоренилась в ней, что она стала небрежной и безрассудной в своих словах. И зачастую сама не знает, о чем говорит. Все это лишает ее возможности оказывать доброе влияние. Христианам, дальше пишет она, нужно быть осторожным в выборе слов и никогда не передавать нехорошие слухи о человеке от одного из своих друзей к другому. Особенно, если они видят, что между ними нет единства. Вот это и есть жареное или интригующее, когда два человека между собой не имеют общего мнения, появляется третий, который одним говорит об этом человеке, другому говорит об этом человеке. И в итоге стравливает лбами их между собой. И это ни в коем разе не действует созидательно. Это разрушительно действует на взаимоотношения этих людей. Всякого рода намеки быстро распространяются и создают более неблагоприятные впечатления, чем если просто, откровенно, без привлечения рассказать факты. Какой вред наносит церкви Христа подобные разговоры? Непосредственное, неосторожное поведение ее членов делает церковь слабой. Члены одной и той же общины иногда поступают вероломно по отношению друг к другу. Хотя виновные вовсе не собирались причинять какое бы то ни было зло. Большой вред наносит отсутствие мудрости и осмотрительности в выборе тем для разговора. Если общение с друзьями, христианами посвящено главным образом, умственному, духовному совершенствованию, то никому впоследствии не придется об этом сожалеть. И у всех останутся только приятные воспоминания о такой беседе. Но если драгоценное время тратится на легкомысленные, пустые разговоры, на разбор жизни и характера других людей, то дружеская беседа окажется источником зла. и ваше влияние будет подобно запаху смертоносному на снаре. Может быть, поэтому Павел дает совет, чтобы те молодые женщины, о которых он говорит Тимофею, лучше бы выходили замуж и выполняли одну из величайших в мире задач. Создавали семью, устраивали свой дом. Или другими словами, займитесь делом. Да? И вам никогда некогда будет сплетничать. Да? Чуть раньше, обращаясь к самому Павлу, к самому Тимофею, Павел, это в 4 главе, в 7 тексте, одну страничку назад можно, или, по-моему, на той же страничке. Да, на той же страничке. Он говорит в 7 тексте: «Негодных же и бабьих басен отвращайся и упражняй себя в чем? В благочестии». Совершенно верно. Конечно, человек – существо социальное. Вот. И он не может не общаться с другими, да? Он не может не делиться своими переживаниями, не может выслушивать подобное от других. Так устроен человек, так мы с вами устроены. Но если человек не занят делом, ему не о чем рассказывать. Если нет у него загруженности, да, ему не о чем рассказывать. И он начинает искать. А потребность-то есть поговорить. Вот. И тогда он начинает откуда-то черпать с других источников. Не своей личной жизни, да, а с чужой жизни. И начинается хождение по домам. Ну и в итоге это, конечно, может плохо закончиться для людей. В своем предупреждении о сплетнях Павел, конечно, не оригинален. Потому что еще во времена Моисея сам Господь высказал подобное предупреждение для своего народа. Я думаю, что все те предупреждения, которые были сказаны в пустыне, все эти рекомендации, они были важны для этого народа, но и для нас с вами. Если мы откроем Левитам 19 главу, 16-17 стих, то мы увидим это предупреждение. 16-17 стих. «Не ходи переносчиком, да, или сплетником в народе твоем, и не восставай на жизнь ближнего твоего». Смотрите, с чем это сравнивается. С восстанием на жизнь. Посягательство на жизнь человека, да? И дальше смотри, я Господь. Не ты, человек, который, да, сделал выводы определенные, да? А я судья, я Господь. И дальше он говорит, 17, не враждуй на брата твоего в сердце твоем, да? То есть не вот эту информацию, не обращивай разного рода своими измышлениями и комментариями. Да, дальше? А дальше смотрите, что пишет. Если ты видишь проблему этого человека, да? Дальше смотрите. Обличи ближнего твоего и не понесешь за него греха. Посмотрите, если я узнаю о человеке что-то, но не сказал ему лично об этом, а пошел и сказал кому-то, просто потому что мне плохо от этого, просто потому что я не могу с этим жить, мне надо кому-то излиться, пусть мучается другой человек, да? То на мне, говорит Господь, будет грех. Но если ты пойдешь сейчас, и если ты видишь проблему этого человека, и поговоришь с ним, может быть, это все не так, как ты видишь, не так, что как ты понимаешь сейчас в данной ситуации своим мозгом, может быть, эта проблема и исчерпает себя. В Новом Завете Христос эту тему развивает. Евангелие от Матфея, 18 глава, 15-18 стих. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. И если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». Все. Проблема исчерпана. Неважно, относительно тебя этот человек согрешил. Или просто в принципе, да, он согрешил. Если ты знаешь, если ты видишь, иди поговори с ним лично, один на один. Все. На тебе эта проблема и умерла. Нету проблем. А дальше мы читаем. Ну, исключение же бывает из правил, да? Если они послушают, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Кто эти двое или трое? Как вы думаете? Что это за люди? Ближние ли? Сестры ли? Те ли это люди, чьи телефоны есть в ваших телефонных справочниках, которым вы звоните часто, сидите долго и обсуждаете с ними все темы, которые есть в этом мире, вплоть от церкви и до новостей мирового масштаба? Или все-таки это люди, которые действительно могут стать свидетелями этому человеку? Люди, которые действительно духовные, которые не пойдут разносить по церкви эти проблемы или этот грех человека, которые придут и будут молиться за этого человека, будут доказывать, что это его личный грех, и это надо вопрос решить, потому что дальше могут быть серьезные проблемы. Вот это что за люди важны. Но если человек не послушает этих людей, если же не послушает их, скажи церкви. И если церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мудрый. Смотрите, церковь — это крайняя мера. И даже тогда, когда этот человек не послушает церкви, здесь не написано «иди в мир и закричи на улицах, что этот человек такой рассекой». Он был у нас в церкви, а теперь мы его исключили. Будет ли это хорошим свидетельством?
Нет.
Господь говорит, пусть он будет тебе как язычник и мудрь. Все. Только для тебя, только для церкви твоей. И дальше это не должно уходить. Это семья, церковь, это семья, которая переживает за каждого, а не для того, чтобы задавить своего брата или сестру. Вот то, о чем говорит Христос, это единственный конструктивный подход. Вот это будет созидать и укреплять церковь. Любое отступление от этой инструкции будет деструктивным. И будет разрушать не только церковь, но и любые другие социальные связи и отношения. Неважно, в мире это или в церкви. Смотрите, что пишет мудрейший Соломон. Человек коварный сеет раздор. А дальше. И наушник разлучает друзей. Понимаете? А вот притча 26 глава, 20 стих. Где нет больше дров, огонь погасает. Где нет наушника, раздор утихает. Мы иногда думаем, что если я скажу об этом грехе или об этой новости кому-то другому, это поможет решить проблему. Но Соломон говорит, что это затихнет или решит эта проблема тогда, когда ты не пойдешь разносить это. Второй том «Свидетель для церкви», 9 глава. «Сплетницы и разносчицы новостей – ужасное проклятие для общества и церкви». Смотрите теперь внимательно, слушайте. Две трети всех неурядиц в церкви проистекают из этого источника. Две трети – это больше 66%. В нашей судебной системе, ну, в судах, да, рассматриваются дела и преступления, которые в большинстве своем, больше половины своих, больше половины этих преступлений совершается под воздействием алкоголя и наркотиков. Больше 60% проблем в церкви из-за сплетен. И это уже не проблема одной личности, это проблема всего общества. Конечно, можно призвать церковь и общество к решению этого уже глобального вопроса, но, как сказала одна знаменитость, если я не брошу фантик от жвачки на улице, то на этой улице на одну бумажку будет меньше, будет чище. Если перефразировать это высказывание, можно сказать, если я не буду слушать, и тем более передавать разного рода сплетни, то у моей церкви на одну проблему, а может быть не на одну, будет меньше. Последнюю выдержку из Духпророчества прочитают 5-й том Сельской церкви. Служители и рядовые члены церкви огорчают Бога тем, что разрешают себе выслушивать сплетни об ошибках и грехах своих братьев. Они должны не выслушать эти сообщения с интересом, а спросить. В этом вопросе придерживаетесь ли вы строго указания Спасителя? Были ли вы у этого человека и поговорили ли вы с ним наедине об этом? Выслушал ли он вас? А если нет, взяли ли вы с собой двух или трех других членов? После тщательного размышления и молитвы, работали ли вы со всей нежностью, заметьте, смирением, кротостью с этим братом или сестрою, сердцем, преисполненным любовью к его душе? Если все эти указания Христа были строго выполнены и не дали нужных результатов, тогда должно предпринять еще один шаг. Скажите об этом церкви, и пусть будет так, как этого требует Священное Писание. И только в таком случае небо подтвердит решение, вынесенное церковью об исключении виновного члена, если он не раскается. Если же все эти шаги не были предприняты, тогда закройте уши перед всеми жалобами и откажитесь принять поношение на ближнего. Если бы не было братьев и сестер, которые переносят сплетни, то злым языкам нечего было бы делать, потому что не было бы благоприятной почвы для того, чтобы затравить человека слухом. Притча, 20 глава, 19 стих, говорит нам о том, что кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, и кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся. Согласитесь, мудрый совет. Мы иногда думаем, что, доверяя надежному человеку свои какие-то переживания, да, но практика, к сожалению, показывает, что если какую-то информацию знают двое, это знают все. Нет, конечно, бывают исключения, но их очень-очень мало. Это редкость. Конечно, сразу после вот этих всех слов, текстов, которые сейчас были прочитаны и сказаны, может возникнуть вопрос, что ж теперь? Обклеиться скотчем и не общаться ни с кем, да? Ни о чем не разговаривать, ничего не обсуждать. Нет, конечно, говорить надо. Особенно учитывая потребность женщины, которым требуется сказать до 50 тысяч слов в сутки. И потребность мужчин 25 тысяч слов в сутки. Надо говорить. И потому что человек сойдет с ума, если не будет говорить с такими потребностями. Да? Но говорить надо, только думая, к чему сказанные слова могут привести. И в большинстве своем, о своем личном. О том, с чем я сегодня столкнулся. Что я сегодня пережил. Говорить надо, но выбирая, кому ты говоришь. Говорить надо, но больше о духовном. О том, что будет созидать мой характер. Где же взять столько духовных опытов? Где столько, о чем я мог бы рассказать? Ну, хорошо, в день у меня там получилось 5-10 минут кому-то что-то сказать или поступить как-то правильно. Ну и все. Но это же не распишешь на 50 тысяч слов. Где же взять духовный опыт? Там, где они рождаются. На Божьей ниве. Загрузите себя миссионерской работой, и вы увидите так кардинально меняются темы, поменяются темы ваших разговоров. Это немаловажный фактор, особенно в свете последнего текста, который бы я хотел бы сегодня вместе с вами прочитать. Давайте мы его откроем. Евангелие от Матфея, 12 глава, 36 и 37 стих. Я уже читаю синодальный перевод. 12 глава Евангелия от Матфея, 36 и 37 стих. Этим текстом я бы хотел бы закончить сегодняшнее размышление. Я думаю, это жирная точка в этой теме. И если мы для себя усвоим это, то множество проблем мы избежим в будущем. Вот что говорит Христос. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Дальше смотрите важную вещь. «Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Пусть милосердный Господь поможет нам в этом вопросе быть Его верными детьми, поможет говорить только те слова, на основании которых Он нас будет с вами оправдывать. Пусть Господь вас в этом благословит. Аминь.